Анекдотов сегодня не будет. Антон Носик. Антон Носик – журналист, стартап-менеджер, популярный блогер, один из отцов Рунета. В 99-м основал Ленту.ру, работал ее главным редактором до 2004 года. Внимание! В этой главе звучит голос Антона Носика. Он воссоздан с помощью искусственного интеллекта.
В июне 99-го года я придумал проект, получивший название «Лента.ру». Осенью 2004 года я простился с этим проектом. Свой рассказ об этом интереснейшем пятилетии я решил представить читателю в модном в наших интернетах формате «ФАК». Хотя на самом деле мне давненько никто не задавал вопросов про ту славную пору. Как придумалась «Лента.ру»? В декабре 1998 года, вскоре после финансового кризиса, дружная команда из 8 человек, поэт Леха Андреев, редактор Борис Банчевский, художник Дмитрий, Линк Сибилинский, журналистка Ксения Ватник, раздолбай Николай Норвежский Лесной Данилов, менеджер Юлия Миндер, репортер Андрей Цунский и автор этих строк собралась в одной из комнаток зиккурата РИА Новости на Зубовском бульваре, чтобы создать первую в мире ежедневную интернет-газету на русском языке. Идея принадлежала Глебу Олеговичу Павловскому, главе Фонда эффективной политики. Финансирование в размере 100 тысяч долларов он нашел в нефтяной компании «ЮКОС». За 1000 долларов мы купили у знакомого доменное имя «Газета.ру» и 1 марта 1999 года стартовали с новым изданием. В дизайне от Артемия Лебедева и с движком от библиотекаря всея Руси Максима Машкова. Структура нашей газеты сразу и четко разделилась на два типа материалов. С одной стороны, классические газетные, подписные и авторские длинные тексты, интервью, репортажи, колонки, комментарии, аналитика, тематические рубрики и тому подобное. А с другой стороны, очень дешевая в производстве полностью анонимная лента коротких новостей дня. Авторский контент создавали популярные в интернете, и за его пределами писатели, журналисты и сетевые персонажи, культовый фантаст Макс Фрай, первый русский блогер Саша Гагин, критики Слава Курицын и Сергей Кузнецов и те же Лесной с Андреевым. А ленту новостей посменно обновляли редакторы, имена которых нигде в тексте не указывались. Это был довольно обезличенный формат сухого информационного сообщения, не предполагающий ни авторства, ни интонации, ни даже эксклюзивности данных. Разумеется, все мы были уверены, что читатель станет ходить к нам именно за авторами, за оригинальным и качественным контентом. По сути дела, любая газета делает ставку именно на такой эксклюзив. Но по итогам первых двух месяцев стало понятно, что в интернете спрос на тексты устроен принципиально иначе. Самые острые, значимые, обсуждаемые публикации традиционного газетного формата стабильно проигрывали в популярности сухим сообщениям новостного раздела. Вероятно, традиционный газетный главред на моем месте бросился бы выправлять эту аномалию, задвигать обезличенные новости и выпячивать эксклюзивы, но я никогда не был традиционным газетным главредом. По убеждениям, я жалкий оппортунист и соглашатель, потакающий читательскому спросу. Если читатель говорит, что ему интереснее читать новости, чем колонки, придется мне учиться выпускать новостное издание. Поначалу я взялся перестраивать газету в сторону большего количества новостей, но тут, по счастью, нефтяная компания «ЮКОС» вспомнила, что это издание болтается где-то там на балансе пресс-службы и при этом является самым читаемым СМИ Рунета, с которого топ-менеджеры компании и сами грешным делом привыкли начинать день. При этом на дворе стоял май 99 года, а Глеб Павловский и его фонд эффективной политики плотно работали на Ельцина, чьи шансы спокойно назначить себе преемника в ту пору представлялись очень сомнительными. Так что принято было политическое решение забрать газету «Ру» из ФЭПа и издавать ее без подрядчика в прямом подчинении пресс-службы ЮКОСа. Ко мне пришел будущий депутат Илья Пономарев, в ту пору руководивший сибирской интернет-компанией ЮКОСа, и позвал мою редакцию перейти из-под ФЭПа в ЮКОС. Предложение было сделано поздно вечером в клубе «Петрович». а на завтра я рассказал о нем Глебу Павловскому. «И что вы в этой связи намерены делать?» – поинтересовался Глеб Олегович. По его тону было понятно, что науку расставания он изучил крепко и считает наш разговор прощальным. «Я жду от вас встречных предложений», – ответил я. Глеб заметно оживился и сразу куда-то убежал договариваться, назначив мне встречу на вторую половину дня. Во второй половине дня он был краток. «Просто расскажите мне, что бы вы хотели делать после газеты «Ру», и я обеспечу финансирование для вас и всей команды», – сказал Глеб. «В декабре, когда я взял деньги на проект у ЮКОСа, это была моя ошибка, за которую мы теперь расплачиваемся, но она больше не повторится. Я сказал, что рынок требует новостного издания». Глеб легко согласился, но указал на одну проблему. «Вы же знаете, что у нас организация, оказывающая политические услуги администрации Ельцина?» «Знаю. Но вы же не захотите писать новости по указке администрации?» «Не захочу. Так как же мы им объясним?» «А вот так и объясним». Я был готов к этому разговору. «У вас и без меня есть куча всяких площадок, которые обслуживают администрацию заказными статьями. Только эти площадки имеют совокупную посещаемость 1,5 коллеги. И для раскрутки того, что там публикуется, вам придется вкладывать тонны денег в рекламу на сторонних ресурсах». Глеб Олегович посмотрел на меня с интересом, потом кивнул. «Независимый новостной сайт станет самым востребованным СМИ Рунета. У него будет аудитория в 3 раза больше, чем у нашей нынешней газеты. А для ваших политических проектов это будет просто гигантская рекламная площадка. Совершенно бесплатная. Скажите своему Волошину, что это инфраструктурный проект, а отсутствие кремлевской заказухи – необходимое условие его успешного роста». «Так и скажу», – неожиданно легко согласился Глеб. На следующий день за $50 США в Роснейросе был зарегистрирован домен «Лента.ру». Илье Пономареву я сказал, что польщен его предложением, но моя команда остается в ФЭПе. Судя по выражению его лица, он обрадовался. Как выяснилось, спустя еще пару дней пресс-служба ЮКОСа уже нашла к тому моменту замену мне и моей команде. В том же самом месте, откуда она всю дорогу черпала кадры. В новую редакцию газеты «Ру» перешла редакция «Коммерсант власти» в полном составе во главе с Владиславом Геннадьевичем Бородулиным, главредом еженедельника. Его место в «Коммерсант власти» занял тогда Михаил Михайлин, который позже сменит Влада на постах главреда газеты «Ру» и «Коммерсанта». А мы приступили к работе над новостным ресурсом. Откуда в «Ленте» взялась Галя Тимченко и ее команда? Раз уж мы решили заниматься новостями в качестве основной специальности, нужно было срочно усилить существующую редакцию газеты «Ру» профильными специалистами, людьми, имеющими серьезный опыт отбора и производства новостей для приличного издания со своими строгими правилами и стилистическим гайдлайном. Выбирать не приходилось. В ту пору «Ведомости» находились еще в колыбельно-зародышевом состоянии, ленты «РИА Новости» и «Тартас» пучило от казенной заказухи, а «Интерфакс» дрейфовал от номинальной независимости к статусу 3-го государственного пиар-агентства. Специалистов такого профиля нужно было схантить в новостной службе издательского дома «Коммерсант», что мы и сделали. Проблем тут особенных не возникло, потому что я сам имел некий опыт сотрудничества с этим издательским холдингом в 97-99 годах и знал, что его менеджмент очень жестко кинул как штатных, так и гонорарных сотрудников со ссылкой на кризис 17 августа. Одному мне за колонки об интернете «Коммерсант» остается должен баснословную сумму в $1500. Но для меня, слава богу, коммерсантовские гонорары не были значимым источником дохода, так что я просто забил. Штатным сотрудникам новостной службы забить было сложнее. Их ставка жалования составляла $500 брутто. В связи с кризисом ее в одностороннем приказном порядке снизили до 250 задним числом, но и эти деньги задерживали по полгода. Так что стоило мне закинуть удочку в сторону улицы Врубеля, как на нашем пороге разом объявились 4 превосходных новостников из «Коммерсанта» – Галя Тимченко, Слава Варванин, Юля Котцова и Галя Серегина. Кто из них чего стоит, у меня не было способа угадать. Я только знал, что неформальным главой группы является единственный в ней мужик Слава Варванин, и я сразу сделал его своим заместителем. Остальным предстояло доказать свои умения, и с этой задачей лучше всех справилась Галя. Вряд ли кто-нибудь сможет короче меня сформулировать, что в Гале было такого крутого, предопределившего весь последующий успех. профессию новостника прекрасно знали все четверо. Слава был очень крутой тим-лидер и креативщик. Он умел придумать и сделать с нуля любой проект, до сих пор умеет, надеюсь. А Галя умела передавать навыки. То есть она могла нанять и обучить профессии любое количество студентов от станка и от цехи. Как-то само так сложилось, что на ней, помимо, собственно, новостного конвейера, сразу повисла ответственность за найм и обучение новых сотрудников редакции. Естественно, все они воспринимали ее как человека, который ввел их в профессию. Ориентировались на ее указания, старались соответствовать ее критериям профессионализма, сверяли часы по ее заповедям. В результате, когда штат редакции дорос до 30 человек, 22 из них были Галины подопечные. Так что при моем увольнении из редакции, о чем речь пойдет ниже, вопрос о том, кто мог бы сменить меня на посту главреда, оказался риторическим. Откуда в ленте взялись читатели? Команда, с нуля создавшая газету «Ру», должна была передать этот проект сменщикам, которых нанял ЮКОС, не позднее 1 августа 1999 года, чтобы сосредоточиться на выпуске ленты «Ру». Но к 1 августа Влад Бородулин, главред наших сменщиков, не успел еще даже освоить премудрости электронной почты. В те времена это считалось излишним для серьезного журналиста навыком. Срок передачи проекта сдвинулся сначала на 14 августа, потом на 1 сентября. Влад Бородулин, как истинный джентльмен, выбил из ЮКОСа оплату за нашу помощь с выпуском газеты «Ру» за август. Но наступил сентябрь, а передачей проекта по-прежнему не пахло. Влад готов был снова пойти в ЮКОС за деньгами для нас на поддержку еще на месяц, но я его остановил. У меня нашлась идея получше. «Не хочешь ли расплатиться с нами аудиторией?» — спросил я Влада. — Аудитория и так твоя, забирай, — беспечно сказал Бородулин. — Мы свою наберем, иначе зачем мы вообще сюда пришли? На то мы порешили. В результате в период с 1 по 13 сентября 1999 года газета «Ру» стала совместным предприятием двух команд. Одна команда Влада писала туда колонки, интервью, комментарии, заметки от редакции. Мы их получали по электронной почте и выкладывали. А блок новостей делался силами ленты «Ру» и отправлял читателей за продолжением анонса на ленту. К тому моменту, как команда Влада созрела переводить домен на себя, лента уже успела получить всю старую аудиторию новостного блока газеты. Другой источник был, пожалуй, еще менее предсказуем. В ту пору одним из трех самых посещаемых сайтов «Рунета», наряду с «Рамблером» и «РБК», был сайт Димы Вернера «Анекдоты из России». Дима, мой старинный друг, мы даже планировали какое-то сотрудничество при создании газеты «Ру», но так и не придумали формат. 13 сентября 1999 года, в день запланированной передачи газеты «Ру» сменщиком, один из новостников ленты «Ру» разбудил меня на рассвете звонком. Разговор начался без приветствий и предисловий. «Я во сне упал с кровати». Мои соболезнования. «Тебе нужно в травмпункт?» «Да нет, блядь, дом напротив взорвался». «Какой адрес?» «Каширское шоссе. Кажется, дом 9». «Сколько этажей?» «То ли 12, то ли 14». «Пиши срочно». «А у меня интернета нет. Тогда диктуй мне сюда. Потом сделай фотографии и вези их в редакцию». Он продиктовал мне текст. Я прямо по ходу телефонного разговора вбил этот текст в редакционный интерфейс ленты и нажал на кнопку публикации. Потом отзвонился Юле Миндер и Славе Варванину, объявил мобилизацию сотрудников всех новостных смен и выехал на Зубовский в редакцию. Когда я туда через час доехал, на первой странице сайта «Анекдоты из России» красовалась черная заглушка с коротким сообщением. «Анекдотов сегодня не будет. Читайте lenta.ru/russia/1999/09/13/теракт. Как у нас после такого не обрушился сервер, я до сих пор не понимаю. Но свой первый месяц, сентябрь 1999 года, лента.ру закончила с аудиторией 150 тысяч уникальных посетителей, при том, что рекордом посещаемости нашей до газеты.ру были 50 тысяч. К сожалению, и все дальнейшие успехи Ленты.ру по привлечению аудитории были связаны со столь же печальными информационными поводами. Первый год нашей работы завершился августом 2000-го. Этот месяц начался взрывом на Пушкинской площади, продолжился Курском и закончился пожаром на Останкинской телебашне, после которого страна на несколько дней оказалась отрублена от телевизионных новостей. Аудитория Ленты.ру в том августе составила 618 тысяч уникальных посетителей. Как я уволился из Ленты.ру? До февраля 2004 года я совмещал в Ленте.ру посты главного редактора и генерального директора. По хорошей американской традиции я получал за эту работу $1. Такая договоренность с основным акционером издания Юрой Лопатинским была достигнута парой лет ранее, когда инвесторы начали давить на меня с целью сокращения редакционных издержек. Я тогда сказал, что пусть они заберут себе мою зарплату, а редакцию оставят в покое. Юра и его финдиректор Джон Мэроу радостно согласились на такую сделку. Предполагалось, что моя зарплата записывается в уме и составляет долг учредителей передо мной, подлежащий выплате после выхода Ленты.ру в прибыль. В то время Rambler Internet Holding, куда Лента.ру, на свою беду, вошла с марта 2000 года, имел амбицию запустить свой собственный телеканал и претендовал на эфирные частоты. В связи с чем акционерам приходилось много и униженно просиживать в кабинетах администрации. И там им однажды сказали, что если они хотят доказать свою полезность Кремлю, им следует для начала избавиться от нежелательных элементов в руководстве своих СМИ. На следующий день Юра Лопатинский заглянул ко мне в кабинет и сообщил, что хочет уволить меня с поста главреда. «Какие-нибудь еще кадровые перестановки планируются?» – спросил я. «Да нет, все остальное разрешили оставить. Даже из гендиректоров тебя увольнять не просили. Только главреда Ленты потребовали сменить. А кого вместо меня?» «Я думаю, Ивана Засурского», – ответил Юра. Иван Иванович в ту пору занимал пост вице-президента в холдинге «Рамблер» и только что вымутил в Тель-Авиве отличнейшую сделку с ICQ. Платить ему за это обещанные бонусы Юра не хотел и решил расплатиться должностью. «Я думаю, Юра, что главного редактора все же стоило бы назначить из состава существующей редакции», — ответил я. «Особенно, если вы действительно хотите сохранить издание после моего ухода». Дальше случились некоторые подковерные бадания между акционерами и коллективом, но Юля Миндер, занимавшая в ту пору пост заместителя генерального директора, проявила стальную твердость. И Лопатинский довольно быстро согласился, чтобы главным редактором стала Галя Тимченко. Как показали последующие события, это назначение оказалось для Ленты.ру практически вторым днем рождения. А я остался при номинальной должности гендиректора с зарплатой в $1, не слишком часто ходил на работу, в основном подписать какие-нибудь финансовые бумажки. И к осени Юра Лопатинский благополучно разменял мое второе и окончательное увольнение на новые посулы от администрации. По кандидатуре генерального директора даже обсуждать ничего не пришлось. Юля Миндер фактически исполняла эти обязанности с первого дня учреждения ООО «Лента.ру», хоть и числилась моим заместителем. Так что, слава богу, моего окончательного ухода из Ленты не заметил практически никто, включая меня самого. Если кому-то вдруг непонятно, что случилось тогда со всеми взаимными обязательствами, то извольте. Все всех кинули. Ваня Засурский не получил обещанных денег за сделку с ICQ, Rambler TV не получил обещанных частот. Мне, разумеется, не выплатили ни рубля после выхода Ленты в прибыль. Так уж устроен русский бизнес, бессмысленный и беспощадный. На неисполнение обязательств тут делается больше денег, чем на любой коммерции. Если в Яндексе все устроено иначе, то исключительно потому, что он спецпроект ЦРУ США, как нам недавно объяснил один известный эксперт рынка.